Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, это SBS на русском языке и Лера Швец. У меня на связи сегодня географ Борис Соловьев, и мы поговорим об Антарктике и о птицах. Боря, привет.
Привет.
Боря, на этой неделе вышла новость о том, что в Антарктике массовое заражение птичьим гриппом среди пингвинов. Фотографии страшные тушек пингвинов в линию выложенных в ряд. Ученые трубят тревогу о том, что вот скоро птичий грипп дойдет и до Австралии. Что же там происходит?
Да, эта история разворачивается в Антарктике уже несколько месяцев, и я был там в конце декабря, в начале января, как раз когда птичий грипп вплотную подобрался к континенту, и это, соответственно, даже наложило какие-то ограничения на возможности нашего перемещения там на судне, возможности высадки на берег, потому что некоторые острова и районы, где гнездятся эти самые птицы, стали закрывать для того, чтобы ну, и нам, людям, не заразиться, и самое главное, чтобы мы случайно на своей обуви тоже не разнесли дальше этот грипп по континенту. Дело в том, что эта форма птичьего гриппа существует уже несколько десятилетий, и особенно последние годы она активно распространялась по континентам. Вообще, птичий грипп – это такая болезнь, которая постоянно присутствует в популяциях диких птиц, то есть совершенно естественная. Но другое дело, что в 90-е с взрывным ростом населения в Китае и с взрывным увеличением количества домашних птиц и больших плотностей, у вируса появилась возможность из привыкших к нему диких популяций перейти на новые популяции домашней птицы, которых было много в Южном Китае. И так как там еще и ландшафт такой, это рисовые поля, на которых эти самые утки могут кормиться, где дикие птицы садятся, которые мигрируют туда на зимовке. И все это так концентрируется. Хорошая возможность была для вируса передаться домашним фермерским птицам и в них найти такой новый резервуар и возможность для активных мутаций и размножения. Так появилась вот та самая вариация этого опасного птичьего гриппа в 90-е годы и начала свое шествие по континентам. Последнее время птичий грипп уже свирепствовал в Южной Америке, а это совсем близко к Антарктике. В ноябре-декабре стали поступать сообщения о том, что на субантарктических островах, как Южная Георгия, стали заболевать массово пингвины. И, что важно, не только птицы, не только пингвины, но и морские слоны, то есть уже млекопитающие. Оттуда дальше как раз с птицами, которые легко преодолевают большие расстояния, в частности с хищниками, с поморниками. Вирус, видимо, перенесся на Антарктические острова в декабре, в январе и в феврале, по-моему, на сам Антарктический континент, где действительно крупные колонии пингвинов, и вот эти фотографии стали поступать с десятками и сотнями птиц погибших. Но надо сказать, что всего в мире считается, что за последние только годы более 500 миллионов птиц погибло от этого птичьего гриппа. Несколько, там, пару сотен миллионов пришлось убить в рамках попыток остановить его распространение. Речь идет о домашней птице, в основном в США, в Северной Америке. И это тот сценарий, которого как раз сейчас мы опасаемся в Австралии. Если он придет на континент, в Австралии пока не было ни одного случая за все это время. Это будет серьезный удар по сельскому хозяйству. Рассматривается скорее, готовится к сценарию, что принесут птицы, потому что их не остановить, и для них нормальные трансконтинентальные миграции. И принесут его в Австралию не из Антарктики, а если принесут, то из Евразии. Дело в том, что в Австралии зимуют сразу несколько видов птиц, которые проводят северно-полушарное лето в Евразии. Это в том числе такие знакомые нам виды, как, например, ласточка деревенская, которая прилетает потом на зимовку в Северную Австралию. Или кулики, такие околоводные птицы. Или тонкоклювые буревестники, это птицы тоже очень массовые, которые проводят лето в северном полушарии на Дальнем Востоке России и Северной Пацифике, в принципе, и потом прилетают сюда, в Тасманию. И таким образом они могут перенести, да, вирус.
Я когда была маленькая в детстве, мне всегда казалось, что когда говорят, что птицы летят на юг, они летят на Черное море.
Ну да,
Но...
некоторые летят на Черное море, но некоторые совершают вот такие 10-тысячекилометровые миграции.
Сейчас для меня было открытием, что ласточки, которые, быть может, живут возле дома моей бабушки летом, вполне вероятно, прилетают на север Австралии.
Конечно, они не все летят именно на север Австралии. Есть, они летят туда, куда им удобно, да. Кто-то может остановиться и в северном полушарии, и в тропиках, но кто-то долетает и до Северной Австралии.
А есть какие-то исследования, когда птицам какие-нибудь датчики прикрепляют тем же самым ласточкам?
Конечно. Вообще, отслеживание миграции птиц – это очень давняя история, и многое мы узнали еще задолго до появления спутниковых или радиодатчиков, которые сейчас действительно крепят на них. Многое мы узнали еще в те времена, когда птиц кольцевали. И в общем-то, и сейчас это самый массовый способ мечения птиц. Птиц ловят, на лапку им вешают маленькое колечко, на котором есть код, по которому можно, поймав эту птицу уже в другом месте, внести эту информацию в базу данных и посмотреть, где исходно это кольцо прикрепили. И так ученые узнали, что птицы действительно могут перемещаться на тысячи километров. И это не обязательно самые большие или там отлично летающие птицы, которые совершают самые дальние миграции. Например, мировой рекордсмен – это арктическая крачка, тоже небольшая птичка, которая живет на берегах водоемов, на берегах морей в Арктике. Она летит на зиму на другой конец земного шара, в Антарктику, в воды Южного океана, через всю Землю, при том, что это совершенно небольшая птичка. Ну и потом возвращается, чтобы вкладывать яйца и выращивать птенцов снова на лето в Арктику.
Вот ты говоришь, мы многое узнали. А что ученые узнали благодаря вот тому же самому кольцеванию и, ну и в целом изучению мигрирующих птиц?
Узнали как раз о том, как они летят, где, с какой скоростью, потому что есть птицы, которые летят в таком режиме действительно миграции. Есть те, кто летят скорее кочуя, с такими небольшими остановками, и плавно постепенно смещаются на юг с понижением температуры, например. Узнали, как они следуют воздушным течениям и на самом деле активно их используют для того, чтобы экономить силы тоже. Узнали, например, что альбатросы облетают вокруг всей Антарктики, вокруг всего Южного океана, Землю, кругосветку такую совершают там за год или даже меньше.
А быть может, еще что-то для науки смогли, для других областей науки, быть может, ученые смогли что-то понять благодаря птицам. Я не знаю, к примеру, там про биоразнообразие, про нехватку определенных видов или про то, как изменение климата начинает влиять постепенно на птиц. Может быть, они более худые или более толстые возвращались из Арктики в Антарктику и наоборот.
Ну да, это уже дополнительная информация, то есть это не сама информация о миграциях. С миграциями самое интересное было узнать, куда улетают птицы, потому что люди действительно с давних пор видели эти собирающиеся группы, косяки, клинья, как их там в разных культурах по-разному называли, которые собираются и куда-то все улетают. Куда? Было загадкой. И вот узнали, например, что, не знаю, гуси летят на высоте 9 километров над Гималаями, когда мигрируют. Можно было это себе представить раньше или нет? И летят в Южную Азию через Гималаи, те самые гуси, которые в Арктике у нас или там на севере встречаются. Узнали, почему птиц становится меньше. Потому что, например, в Сибири, где на них никто охотились, но не в таких больших количествах, потому что людей там, в принципе, жило не так много. Выяснилось, что птиц возвращается все меньше и меньше. Но потом, когда узнали, куда они летают, оказалось, стало понятно, что их отстреливают там, на местах зимовки или на пролете. И стало возможным принимать какие-то меры, договариваться с правительством разных стран о том, что вот это популяция птиц, которую мы с вами делим, и мы можем совместно действовать, чтобы их защищать. Но это действительно, что загрязнение тоже в этом смысле можно через птиц или других мигрирующих животных отслеживать и увидеть, насколько они сейчас глобальны. У нас была история, когда не птицу, но белуху такого белого дельфина или белого кита, брали пробы жира в Белом море, в Российской Арктике, и обнаружили, что там высокое содержание пестицидов, точнее загрязнителей, источник которых это пестициды, которые использовались для травления термитов в Юго-Восточной Азии, в Китае, во Вьетнаме, которые, по-моему, даже запрещены, то есть уже давно не используются. Ну вот где Вьетнам и где Белое море, белуха, которая никогда, как раз благодаря нашему знанию о их миграции, не выходит из Белого моря, но с высоким содержанием этих пестицидов. Так что, ну, вот эти все мигрирующие животные для нас действительно показатели такого единства мира и его взаимосвязанности.
Так, хорошо, а тогда можно раскрыть, а как же в дельфины тогда попадали пестициды, если они не выходят за пределы Белого моря?
Через воду.
Просто через воду?
Океан и атмосфера, да, это то, что нас всех объединяет, все, что связывает. То есть концентрации, получается, этих загрязняющих веществ такие, что они ощущаются даже в очень далеких от их источников районах.
Ты очень интересную фразу сказал про государства, которые начинали договариваться, мол, мы с вами делим вот эту популяцию птиц, соответственно, давайте как-то вот решать проблему отстрела того же самого. Есть какие-то примеры более конкретные, когда две стороны такие, так, товарищи, у нас есть гуси?
Да, есть история как раз со стерхами, которые очень редкая птица, гнездится только там в некоторых местах в Якутии, и которые как раз гибли в основном на местах отстрела в Азии. И удалось договориться о том, что их будут охранять и на местах зимовки, потому что такие это важные, как бы символичные птицы для Якутии, для Сибири. Есть такой вид, называется кулик-лопатень, крайне редкий, и он такой небольшой, с клювом в виде лопатки, бегает по кромке воды и там собирает разных беспозвоночных животных. В основном они встречаются на Чукотке, ну а на зимовку улетают в прибрежные районы Китая. Ну и опять же, в последние годы в прибрежных районах Китая практически природных ландшафтов, мест обитания не осталось за счет бурного роста населения и вот трансформации страны этой. И две страны тоже договорились о том, что будут совместно этот вид охранять, и, в общем-то, его численность, по крайней мере, стабилизировалась.
Хорошо, тогда возвращаясь к пингвинам, которые заболели массово птичьим гриппом, есть какие-то еще примеры, как мы своей жизнедеятельностью удаленно убиваем животных, находящихся в той же самой Антарктике?
Да, к сожалению, не осталось больше мест на планете, где влияние деятельности человека хотя бы опосредованно не ощущается. Вот я привел пример с загрязнителями, в том числе микропластик, который находится теперь в животных от Северного полюса до Южного и от поверхности океана до глубин там Марианской впадины. Второе – это как раз вот эти вирусы, которые природные, но распространению которых человек поспособствовал. И третья довольно неожиданная история была, она связана с уровнями стресса. Недавно мне попалось на глаза исследование уровня стресса, гормона стресса, кортизола в китах в Мировом океане. Как измеряют обычно этот гормон? Его измеряют в крови, и он показывает вот немедленное состояние, да, в данный момент. Китов кровь брать можно, но это начали делать относительно недавно. А как понять, что нормальный уровень стресса, а что повышенный? И вот такое остроумное исследование сделали, обнаружили, что кортизол можно измерять еще по содержанию в ушной сере китов. И вот эти пробки ушные у китов, они бывают формируются и годами в ките как бы слоями нарастают. И можно как такие годовые кольца у дерева сделать срез и по каждому году измерить этот уровень кортизола. А киты живут долго, по несколько десятков лет, и их добывали вплоть до относительно недавнего времени, плюс трупы бывают выбрасывают и их помещают в музеи. Ну и вот команда ученых проехалась по музеям мира и набрала вот этих самых ушных пробок для анализа у китов из разных частей Мирового океана, разных видов, и построила графики того, как уровень гормонов стресса у них менялся на протяжении 20 века и вот в наше время, то есть там более 100 лет. И очень интересно было увидеть вот эти пики стресса, во-первых, связанные с массовым китобойным промыслом. То есть получается, что когда китов добывали массово, это вот вторая половина 20 века, вот там до 70-х годов, получается, что в стрессе были не только киты, которых убивали, но и те киты, которые остались живы и которые умерли там значительно позже своей смертью или по каким-то еще причинам. Другой пик наблюдался, связанный с войной, особенно Второй мировой войной. Тоже все эти взрывы, судоходство, шум, подводные лодки, бомбежки и так далее тоже повышали уровень стресса. Потом в 90-е или там 80-е, когда китобойный промысел закончился, прямо видно, как по всем этим популяциям китов в океане уровень стресса падает. И сейчас, последние 15 лет, он снова растет и снова на каких-то пиковых значениях, если мы смотрим в перспективе последние сотни лет. И получается, что причина этого в том, как мы изменили океан, наверное, в целом глобально. Это и огромное количество шума, связанного с судоходством, загрязнение, это рост температуры, изменение химических параметров океана. Получается, что животные, если кратко сказать, в стрессе. И киты здесь, наверное, только какой-то как индикатор, что ли, того, что глобально вообще происходит. И, кстати, с которой мы начали, они обсуждают о том, тот факт, что вот эта пандемия птичьего гриппа может оказаться очень опасной, в том числе для австралийских птиц, диких птиц, несмотря на то, что, казалось бы, болезни это нормальное явление, как раз потому, что популяции уже находятся не в лучшем состоянии. То есть их здоровье уже подорвано, высокий уровень стресса означает потерю иммунитета, и, соответственно, любой вот этот вот триггер, болезнь может гораздо легче их убить, чем если бы они были нормальные, здоровые, многочисленные и не в стрессе.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.